Сергей Зверев. Скаты против пиратов. Глава первая. 28 апреля 2008 года. Аденский залив, траверс мыса Гвардафуй, борт французского сухогруза «Шаранта». Грузный, с пышными седыми бакенбардами, обрамлявшими мясистое лицо с красными влажными губами, капитан Гастон Готье пьяно философствовал. «Это же нелепость, господа! Я, продолжатель рода великих мореплавателей, сижу под струями кондиционера в комфортабельной каюте и пью шампанское. Все мои предки гордились обветренными лицами, кожу которых дубили ветра всех океанов». «Черт возьми, капитан!» — воскликнул смуглый остроносый военный моряк, сидящий напротив Готье. «Вы еще вспомните про каких-нибудь предков-пиратов, трюмы, набитые черным деревом, и ром, который лился рекой». «А почему нет?» — широко развел руками Готье, чуть не сбив тяжелый подсвечник на столике за своей спиной, и добавил зловещим шепотом, сделав при этом страшное лицо.
«Может, это моя семейная тайна. Только вот работорговли мы никогда не промышляли. Это позор для честного моряка». Гости взорвались пьяным хохотом. Выпито было уже прилично и за здоровье именинника капитана, и за старую калошу Шаранту, и за всех моряков на этом судне, и за многое другое. Раскрасневшиеся лица, расстегнутые рубашки и слишком громкие голоса говорили о том, что пить компания начала давно. Самым трезвым и опрятным был командир военного корвета, сопровождавшего французский сухогруз в этих опасных водах. Шутки о пиратах начались не случайно. Весь экипаж знал, что за последние лет 10 произошла вспышка пиратских налетов на суда в Юго-Восточной Азии. Но под конвоем военного корабля моряки чувствовали себя в безопасности. «Вот вы, Бертран!» — обратился капитан к военному моряку, который был трезвее всех и не позволял себе даже расстегнуть лишнюю пуговицу на тропической форменной рубашке. «Разве вам, с вашими пушками, ракетами и еще черт знает чем, не хочется иногда выйти на всех парусах из-за мыса наперерез богатому купцу, дать залп по его оснастке и броситься на лихой абордаж? А?»
«Вы правы, капитан. В наше время служба моряка, в том числе и военного моряка, скучна, как воскресная проповедь», — согласился остроносый моряк и поднял бокал, призывая всех к вниманию. «Господа, выпьем за то, чтобы в моряках никогда не угасали дух здорового авантюризма и тяга к приключениям». Моряки одобрительно загалдели и подняли свои бокалы. Неожиданно в этом веселом гомоне очень неуместно и раздражающе запел зуммер внутренней связи. Капитан выругался, сделал большой глоток из бокала и потянулся к трубке за своей спиной. Компания стала соревноваться в остроумии по поводу того, что вахтенному не дают покоя винные пары, поднимающиеся из капитанской каюты. Лицо капитана побледнело. Он рявкнул: «Тихо!» И компания недовольно переглянулась. Насторожился только командир военного судна сопровождения. Он пристально смотрел на капитана, будто пытаясь угадать, о чем идет речь в телефонной трубке. «Дьявольщина!» — выругался капитан, швырнул трубку и стал застегивать рубашку. «Бертран, давайте поднимемся на мостик». «Что случилось?» — коротко спросил Бертран, уже стоявший на ногах. «Радар засек малогабаритные скоростные объекты, движущиеся в нашем направлении». Пьяная компания сразу замолчала, а затем, как по команде, повскакивала с мест и двинулась вслед за капитаном и Бертраном из каюты. Это могло означать только одно — нападение пиратов. Особой тревоги никто не испытал, надеясь на военных моряков. Заинтересовал сам факт такой наглости — попытаться атаковать судно, когда в Пятикабельтовых прекрасно виден идущий полным ходом военный корабль. Хотя это могли быть и не пираты. Когда французы поднялись на мостик, вахтенный показал на приближающиеся точки. Катера были уже видны невооруженным глазом. «Когда вы их засекли?» — прорычал капитан Готье. «Только что. И сразу сообщил вам. Такое ощущение, капитан, что они дрейфовали и ждали нашего приближения». Вахтенный повернулся к Бертрану. Вашему помощнику я тотчас же сообщил, командир». Бертран молча кивнул и снял трубку связи. Он услышал, как на его судне взревели сирены, и оно полным ходом пошло на сближение. Ему, как командиру, надлежало руководить отражением атаки, неважно, с борта своего судна или другого. С гражданского сухогруза было в этой ситуации даже удобнее, так как картина нападений здесь будет яснее. «Остановить машины, капитан?» — спросил вахтенный, имея в виду, что так они смогут быстрее сблизиться с военным кораблем. «Нет, держать курс!» Катерам оставалось до корабля каких-то 5 минут хода, когда по ушам моряков ударил гулкий взрыв. Все обернулись и бросились смотреть назад. Наверное, корвет открыл предупредительный огонь. Но то, что они, и в том числе командир Бертран, увидели, повергло всех в шок. За кормой военного судна поднимался столб дыма. С плеском оседал водяной столб, а само судно как-то нелепо стало забирать вправо, в сторону от Шаранты. «Что за черт?» – прошептал вахтенный. Все, кто был в рубке, молча наблюдали за беспомощным поведением корвета. Только командир Бертран что-то кричал в трубку. Наконец он ее опустил. Все обернулись к Бертрану в надежде, что ничего опасного не случилось. «Взрыв. Подводный взрыв возле кормовой части. Скорее всего, погнут вал винта и заклинило рули. Через пробоину в машинное отделение поступает вода, а судно неуправляемо». Медленно и четко стал перечислять Бертран. В ходовой рубке воцарилась тишина. Все с надеждой смотрели на военного моряка, ожидая, что сейчас он объявит, что это не помеха, и меры по безопасности гражданского судна все равно будут приняты. Но этого не произошло. Вместо этого Бертран предположил. «Это не торпеда и не подводная мина. Скорее всего, магнитная мина, установленная снаружи ныряльщиком еще в Порт-Саиде или в Суэце». «Это значит, что нас ждали и готовились». Сиплым голосом от того, что у него пересохло во рту, сказал вахтенный. «Да», — подтвердил Бертран. Тишина нарушилась сразу и всюду. Как бы в подтверждение слов командира Бертрана, с обоих бортов застучали пулеметные очереди. С треском разлетелось переднее стекло в рубке, жалобно звякнул судовой колокол, в который попала пуля. Моряки пригнулись к полу, а над их головами, пробивая тонкий металл обшивки, цокая и взвизгивая, полетели пули. Они рикошетили от стен и вязли в обшивке рубки. Внизу на палубе послышались крики. «Это команда сухогруза высыпала наверх и попала под огонь пиратов!» Капитан хмуро и вопросительно посмотрел на Бертрана, но тот лишь пожал плечами. Оба понимали, что развернуть огромный сухогруз и уйти под защиту пушек корвета они не успеют. Выход один — сдаваться на милость пиратов, тем самым пытаясь сохранить жизнь экипажа. «Стоп, машина!» — приказал Готье, но увидев, что вахтенный помощник сидит, привалившись к стене, и держится за окровавленное плечо, пополз сам к машинному телеграфу. Судно замедлило ход и шло по инерции, когда на леера ограждения полетели кошки с веревками. На борт полезли пираты. На многих были короткие куртки без рукавов и короткие штаны. Лица смуглые и светлые, очевидно, сплошь сомалийцы. Вооружение пиратов было тоже самым разным. Кто держал американский М-16, кто русский АК-47, а кто и более современные короткоствольные штурмовые автоматические винтовки. Крючконосый главарь с длинной седой бородой и колючими глазами вошел в рубку. Некоторое время он осматривал сидящих на полу моряков, наконец заговорил на правильном английском. «Очень мудро с вашей стороны, господа, что вы остановили машины. Кто из вас капитан?» Готье поднялся с пола с угрюмым лицом и заложил руки за спину. «Я капитан. А кто вы такие? И почему напали на мое судно?» «Это для вас совсем не важно, капитан, кто мы такие», ответил крючконосый и повернулся к Бертрану. «А вы, судя по всему, командир корабля, который там сейчас крутится, как побитая собака. Вы оба, господа, а также старший помощник капитана и старший механик пойдут со мной.